Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 апреля 2020 года. Мои мысли в Твиттер 24 апреля 2020 года. Отличие духовно устремленного от материально устремленного в том, что духовно устремленный отменяет эго, вознаграждение этой жизни, а материально устремленный желает вкусить оба мира, как говорит Зоар, гав этого мира и гав будущего мира. Это видно по их отношению к другим.
Радиоверсия.
Что одинакового в наших судьбах? Вопрос. Вы говорите, что в итоге судьбы всех сложатся хорошо, но у каждого человека свой корень души и путь движения к нему абсолютно индивидуален. Как при этом судьбы всех могут быть одинаковыми? Ответ. Одинаково то, что удельное усилие каждого должно быть в соответствии с его душой, со всеми свойствами, которые возникают вокруг души, для того, чтобы он реализовал ее потенциал, ее конечное состояние в общей системе Адам. Все это так взаимосвязано, что ни у кого нет никакого предпочтения перед другими. В общей душе мы все достигаем абсолютно полного исправления, и поэтому у кого эгоизм больше, исправление идет труднее, у кого меньше, вроде бы легче, но на самом деле это не так. Все зависит от той помощи, которую он получает. В итоге оказывается, что все абсолютно адекватны и все равны, как в устройстве человеческого организма. Если он совершенен, то ни у одной клеточки нет никакого предпочтения перед другой. А если убрать одну клетку, то этим нарушается совершенство всего организма. Поэтому в дальнейшем даже не стоит касаться этой темы. Ведь в конечном состоянии все равны и абсолютно совершенны. А чтобы устремляться к этому совершенству, каждому даются абсолютно одинаковые условия. Чем эгоизм больше, тем больше и требования к его исправлению. А чем эгоизм меньше, тем и требования меньше. Но практически все достигают полного совершенства. Из урока на русском языке 8 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 23 апреля 2020 года. Из урока на тему «Вера выше знания». Вера выше знания означает, что я принимаю мнение высшего, даже если оно расходится с моим собственным знанием. Как сказано, есть у них глаза, да не увидят, есть у них уши, да не услышат. И это значит, что я могу поднимать себя к высшему каждый раз, как будто подтягиваясь на следующую ступень, за счет того, что принимаю мнение высшего, противоречащее моему собственному мнению. Если я получаю от товарища конверт с $1000 и не проверяю сумму, поскольку верю в товарища, то это вера ниже знания. Ведь моя вера не противоречит знанию, а значит, тут нет места вере. Знание – это разум, который у меня есть в этом материальном мире и ощущение того, что в нем происходит, как у судьи, располагающего только тем, что видят его глаза. А вера – это то, что выше моего знания, как бина, находящаяся выше Малхут. И чтобы подняться со ступени Малхут на ступень Бины, я должен идти верой выше знания. Если я пересчитал деньги и вижу, что в конверте $999 вместо 1000, то 999 – это мое знание, а моя вера – стоимостью в $1, поскольку я верю, что там 1000. А если в конверте всего $1 вместо 1000 или вообще пустой, но я продолжаю верить высшему, потому что считаю его знание истинным, то поднимаю себя на уровень выше знания и начинаю видеть на ступени высшего. Разум высшего – это мнение группы или учителя. Если я каждый раз стараюсь подняться к вере выше знания, это значит, что я поднимаюсь по духовным ступеням. Если же я не прилагаю усилий принять разум высшего, то не войду в духовный мир и не приближусь к нему. Вера выше знания – это единственная возможность проявления свободы выбора, данная человеку в этом мире. Если я принимаю мнение высшего и соглашаюсь, что в конверте $1000, хотя я насчитал всего 999, то поднимаюсь на ступень высшего. И тогда я сам вижу, как мой конверт восполняется до полной суммы, но только не деньгами, а величием Творца. Вера выше знания – это специальный патент, уникальное средство, механизм, поднимающий нас с материальной ступени на духовную, а потом с более низкой духовной ступени на более высокую. Только так можно подняться, принимая мнение высшего. Каждый раз я словно заново рождаюсь на следующей ступени, вновь и вновь. Я принимаю новое состояние, как новорожденный, у которого ничего нет из прошлого состояния. Прилепляюсь к разуму высшего и с ним иду. В своем разуме я вижу в конверте всего $1, но выше разума должен принять это как $1000. Однако я не уничтожаю свое знание, а оставляю как есть. Я вижу несоответствие между моим знанием и тем, что выше знания. Этим определяется разница между Малхут и Биной. Ведь с одной стороны, судья располагает только тем, что видят его глаза, и это Малхут. Но я должен пойти против этого знания, предпочитая знание высшего, то есть Бину, веру. И тогда внутри этого интервала, этого расхождения между Малхут и Биной, между знанием и верой выше знания, я начинаю раскрывать высший мир, духовную реальность. Вся работа в десятке идет верой выше знания. Я вижу, что нет любви между товарищами, и наоборот, мы готовы поубивать один другого. Но вместе с тем мы работаем над собой, чтобы полюбить друг друга. В глазах высшего наша десятка совершенна и достигла полного единства, а нашими глазами это видится совсем по-другому. Но это именно та разница, которую мы должны проверить и подняться над ней. И это противоречие, парадокс, остается. Я не могу соединить одно с другим, ведь это расстояние между Биной и Малхут, которые никогда не смогут сблизиться, а наоборот, будут все больше расходиться. Это разница между Творцом и Творением, возникающая во мне. И чем больше я иду верой, тем больше прилепляюсь к Творцу, вместо того, чтобы цепляться за свой разум и свое животное тело. Так и продвигаюсь в духовное. Какой должна быть молитва за больного товарища? Мы видим, что товарищ болен и ему нужно вылечиться, выздороветь. Все это приходит от Творца, через всевозможные средства, врачей, лекарства. Поэтому мы молимся Творцу за здоровье товарища. И здесь главное не красивые слова, ведь Творец слышит не их, а наше сердце. Насколько сердце болит за товарища и обращается к Творцу. Надо соединить все наши сердца в группе в одно сердце, почувствовать боль товарища и почувствовать Творца, и соединить их в нашем общем сердце. Это будет путь исцеления. Из утреннего урока 23 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Золотая монета в пустом кармане. Хороший пример тому, что такое вера выше знания, приводится в рассказе Давида Лейкиса, ученика Бааль Шем Това. Ученик рассказывает, что они сидели с учителем за трапезой поздно вечером на исходе субботы, и ни у кого не было ни гроша в кармане. Все они были очень бедные. И вдруг учитель сказал ему: «Давид, дай денег купить медовухи». И ученик засунул руку в карман, вытащил золотую монету и отдал ее. Как такое возможно, ведь он твердо знал, что в кармане пусто. Но поскольку высший сказал ему дать денег, он, не раздумывая ни секунды, полез в карман и вытащил монету. И это не сказка, а подлинная история. Это называется «Вера выше знания». Он знал, что в кармане ничего нет, но когда духовный учитель сказал ему вытащить деньги из кармана, то он не сомневался, что там должны быть деньги, о которых говорит учитель, ведь это другая ступень реальности. И потому ученик опустил руку в карман и вытащил монету. Нам нельзя судить о духовном мире со ступени этого мира или судить об этом мире со ступени высшего мира. Это точно так же, как с маленькими детьми. Если хочешь понять, почему малыш плачет, в чем его горе, то надо опуститься на его уровень и войти в его состояние. Тогда мы узнаем, что он чувствует, что видит и почему плачет. Мы не можем с высоты своего уровня понять причину, а видим только следствие. Наука Каббала учит нас, как облачиться в состоянии высшего и тогда суметь раскрыть его, понять и почувствовать, откуда мы получаем все приказы, которыми управляемся. Вот и сейчас, когда я говорю вам об этой золотой монете, о духовном состоянии, которое нам предстоит раскрыть, то сможете вы пойти за учителем веры выше знания и вытащить золотое из кармана. Я говорю вам, что вы находитесь в конце исправления. Это истинное состояние, немедленно созданное при сотворении мира, и только вы его не чувствуете. А на самом деле наше состояние совершенно, и поэтому опусти руку в карман и вытащи оттуда конечное исправление. Учитель в Кабале – это проводник на духовном пути, и за ним надо идти с закрытыми глазами. Из утреннего урока 23 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Качественное объединение. Вопрос. Вы говорите, что сейчас качественные связи должны преобладать над количественными. Чем характеризуется качественное объединение? Каковы его свойства, характеристики, чтобы мы могли легко войти в него? Ответ. Качественное объединение – это когда мы предпочитаем чувственное, сердечное сближение между нами, взаимопомощь. Когда мы понимаем цель как одно общее целое, а всеобщую связь как средство для достижения этой цели. Нам нужно выстроить между собой такое состояние, чтобы оно было как сеть, в которой мы обнаружили бы Творца. Создание такой системы взаимоотношений, в которой по мере подобия раскроется Творец, должно быть нашей работой. Из урока на русском языке 22 марта 2020 года.
Радиоверсия.
На пороге нового общества. Мы находимся на пороге совершенно нового общества, о котором писали каббалисты. Сегодня мы являемся свидетелями того, что природа взбунтовалась. Она больше не желает иметь дело со злым человеком. Она обязана привести его к равновесию с собой, а он сопротивляется. Соответственно, в этом мире природа должна корректировать его обратной отрицательной связью. Именно это мы ощущаем на себе. Все вирусы призваны вернуть нас в некоторое состояние равновесия. Если мы поймем это, то очень легко скорректируем себя и систему, в которой вместе существуем на земном шаре. Таким образом, мы получим совершенно другое человечество. Я надеюсь, что мы обнаружим это в самое короткое время, может быть, даже через год-полтора. За меньшее время вряд ли это случится. Если мы пожелаем и будем объяснять всеми возможными способами, как человечество должно себя вести, какова правильная реакция на коронавирус, то тогда это можно сделать буквально за такое время. Но все равно это произойдет не ранее, чем коронавирус обойдет весь земной шар, и все убедятся, насколько он властвует над нами. Люди поймут, что это мы вызвали его своими неправильными взаимоотношениями, плохим отношением к природе и к человеку, и начнут интересоваться, как нам это исправить. Только тогда коронавирус уйдет. Мы должны пройти все этапы осознания зла, его исправления и проявления добра. Я очень надеюсь, что мы очень скоро станем этому свидетелями. Из урока на русском языке 15 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Варвары в доме. До сих пор природа пыталась защититься от нас. Теперь она переходит в наступление. Разносчики гибели, не знающие жалости даже к себе. Когда-то они разорили свою планету и с тех пор выжимают соки из новых миров, разрушая их одним за другим. Берегитесь вселенских загрязнителей, берегитесь землян. Из галактического эпоса. Вообще-то до вселенского уровня нам еще далеко, но расточительство в планетарных масштабах мы вполне освоили. Это наше, родное. Уже выстроились кое-где гигантские очереди в Икеа и Макдональдс, уже текут волны к обетованным берегам со стеллажами и кассами. Шопинг обновляет, шопинг вдохновляет. Тем более после нескольких недель воздержания. Здравствуй, мир, мы соскучились по тебе, мы хотим тебя доконать. Маски еще не сброшены, но глаза уже горят. Человек города отождествляет себя с тем, что он способен купить, потребить, проесть, прожечь. Забери у него эту возможность, и что от него останется? Кислотные реки в пластиковых берегах. Природа представляется нам беззащитной, безответной. Мы не чувствуем ее как комплексную систему, как живой дышащий организм. Не можем ощутить ее пульс, ее ритмы, циклы, уровни, включая свой собственный. И хотя мы питаемся от нее, эгоизм зашоривает нам глаза и сердце, разрывает связь с матерью, закорачивает на себя самих. Не буду читать экологическую мораль. Планету не спасти зелеными прожектами. Ее губит само наше естество. А потому мы не сможем защитить природную среду, пока не исправим человеческую. Если вернуться к фантастическим аналогиям, цивилизация рискует втянуться в глобальную войну с природой, описанную Гарри Гаррисоном в романе «Неукротимая планета». Сюжет поучителен. Люди на протяжении нескольких поколений ведут жестокую, безнадежную битву с враждебным, мутирующим окружением, пока до кого-то не доходит, наконец, что проблема кроется в них самих и что яростный антагонизм окружающей среды можно остановить, просто изменив внутреннее отношение к ней. Надо понимать, вирусы и прочие бедствия уже стоят в очереди, уже помещены в обойму природы из-за нашего эгоистического отношения ко всем ее уровням. Воздух, вода, земля, флора и фауна – мы везде постарались, везде приложили руку. Перерасход всего – наш девиз. Разве так человек, подлинный человек, должен относиться к своему дому? Представьте, что к вам вселяется безмозглый, самовлюбленный юнец и начинает крушить мебель, срывать обои, опустошать холодильник, отравлять воду, бить стекла, гадить, чадить, просто потому, что ему так нравится. А теперь поймите, природа терпела нас дольше, чем мы могли бы заслужить, даже если бы одумались. Юнец не желает взрослеть, хотя и раздобрел так, что ему тесно в доме. Голова у него есть, но использует он ее совсем не по назначению. Иррационализм происходящего уже вылезает из всех щелей, как трава из подкрошащегося бетона. Детей мы учим не сорить, а сами мусорим напропалую. Законы об оздоровлении принимаются, а природе все хуже. Возобновляемые источники энергии служат фиговым листком для нефтегазопластиковой индустрии. Министерство охраны окружающей среды, по сути, всего лишь регулирует ее загрязнение. Помните, как у Оруэлла? Министерство мира, министерство правды, министерство изобилия, министерство любви. Это все о нас, сегодняшних. Ученые производят пессимистичные расчеты. Сколько осталось человечеству, пока оно не задушит себя собственными руками? Но природа восстанет еще раньше. А что же мы? Да, мы видим, куда идет дело. Да, нам немножко больно и стыдно от этой картины, но варварство у нас в крови, и остановиться мы не в силах. Ведь нужно купить кроссовки, кухонный комбайн, диван, на худой конец гамбургер со всем, что к нему прилагается, или семейную пиццу. Кстати, есть мелочь для рассыльного. И потом, нам ведь надо ездить на машинах, летать на самолетах, плавать на кораблях. Мы не можем вот так взять и все бросить. Без всего этого нам никак не прожить. Разве что в период самоизоляции от природы. Такими мы созданы. Кем? Ею. Так почему же она сыграла столь злую шутку? Почему поселила варваров у себя в доме, зная, что под конец мы разнесем его в пух и прах, сами поражаясь своему разгулу? Спасение загрязняющих. Разумеется, природа изначально не испытывала никаких иллюзий на наш счет. Однако она не диктует нам свои послания, как первоклассникам для записи в тетрадь, и не вынуждает силой поступать правильно. Она лишь предлагает думать тем, кто для этого созрел. Думать ее категориями, согласно ее ориентирам. И да, мы уже созрели. Первый вывод ясен. Очищать от загрязнения надо в первую очередь не землю, а нас самих. Ведь в нас нет живого, чистого места. Наши отношения замараны навязанными ценностями пластикового пошиба. Едкая смесь денег, СМИ и политики, настоянная на убогих идеологиях, оставляет слизистые пятна в умах и душах. Мы дышим глянцевой помойкой, харкаем гнилыми штампами, безбожно фальшивыми по отношению друг к другу и к природе. В нас не осталось ничего искреннего, кроме разве что неизбывной тяги к холодильнику. Если считаете, что это чересчур, убавьте накал на пару делений. Все равно мало хорошего, верно? Так вот, чтобы не скатиться к сценарию неукротимой планеты, нам придется взяться за себя, за свою природу. Лишь так мы сможем исправить природу вокруг. Это самоочищение не имеет ничего общего с елейными проповедями и душещипательной социальной рекламой. Нам нужно не то, что смягчает печальный финал, а то, что его реально предотвратит – здоровая, прочная взаимосвязь человеческого, а не потребительского формата. Только общими организованными усилиями мы сможем обточить острые углы индивидуального эгоизма, сделать его более интегральным, участливым, ответственным. Только вместе мы поднимем свое мировосприятие с уровня узких личных запросов, рисующих ложную, ущербную реальность, на уровень общечеловеческих интересов. И тогда сделаем то, на что сегодня не способны – спасем себя и Землю. Это должна быть большая, целенаправленная, коллективная работа. Нельзя просто вернуться из изоляции к прежним делам. Вся наша деятельность, все усилия должны устремляться на объединение, взаимодействие, взаимоучастие, на общество сопереживания, которое перенесет свою эмпатию и на окружающую среду. В общем доме просто-напросто нельзя жить по-другому. В доме единой природы мы тоже должны становиться едиными, чтобы понимать ее, ладить с ней. Это преображение в первую очередь внутреннее, состоявшись, охватит весь наш мир, покажет нам его законы, подскажет, как поддерживать равновесие в его неразрывной системе. И это будет уже подлинная задача от человека, венца природы. Однако здесь нужен первый шаг. Шаг Нахшона в море, прежде чем оно расступится. И сделать его сейчас можно без надрыва, без тяжких драм и глобальных катаклизмов. Удивительное окно возможностей. Долг платежом красен. Природа не позволит нам и дальше громить ее дом. Безумный поток товаров и услуг все равно оборвется. Вот уже столетия, а то и больше, мы выстраиваем свое благополучие за счет природы, наживаем свое богатство за счет ее богатств. Но все это мы получали не безвозмездно, а в кредит. Кому как не нам с нашим святым писанием Economics понимать такие вещи? Мы перекредитовались, ушли в минус, погрязли в жутком дисбалансе. Хуже того, процедура банкротства не предусмотрена, а сборщики долгов и судебные исполнители уже получили ордера. И они взыщут. Как же вернуть природе то, что мы растранжирили? Никак. Мы можем лишь продемонстрировать ей свою платежеспособность, повзрослеть, изменить отношения, из сборища эгоистов стать единым сложным целым. На самом деле большего от нас и не требуется. Начав объединяться под стать природе, мы начнем выплачивать по ее счетам. Польза от этого будет колоссальной, и для общества, и для окружающей среды. Мы наконец осознаем, сколько лишнего наплодили наши необузданные аппетиты, и поймем, как умерить их, не загнав себя в кризисный штопор. Выход есть, можно замедлить бег и избежать потрясений, если мы сделаем все правильно. Ничего страшного, самолеты продолжат летать, корабли плавать, но дыма будет меньше, из ушей и из труб. Смога и копоти станет меньше за окном и на душе. Джунгли в обществе начнут отмирать, а в природе дышать свободнее. Вода станет прозрачнее, как и наши отношения. Работать будем меньше, отдыхать и наслаждаться жизнью больше. Мы станем лучше, нам станет лучше, природе станет лучше. Простая в сущности арифметика, если правильно все организовать. Ведь в действительности экономика как наука и как система хозяйствования должна обеспечивать вовсе не денежную прибыль, а здоровый баланс потребностей и ресурсов. Только так она послужит интересам всех. Сегодня же она служит дремучим, закосневшим богам. Судите сами. Разве человек родился для того, чтобы прожигать нефть, газ и жизнь? В чем польза всеобщей занятости, если многие заняты не тем, а фактически ничем? Задача общества – вовсе не трудоустройство каждого любой ценой и жалкое призябание в альтернативе. Подобный подход саморазрушителен, ведь мы лишаем миллиарды людей смысла, развития, самореализации, неприходящих радостей, возможности найти свое место в общей дружной семье. Вместо этого мы заставляем их конкурировать за место под фальшивым солнцем, пробуем души, судьбы, поколение за поколением, и заодно приканчиваем собственную планету. Путь от кризиса к кризису фатален. Идти надо от подъема к подъему, каждый раз к большему сплочению. Но мы упрямо оцениваем свой успех критериями, за которыми маячат сжигаемая нефть, плавающий в реках и океанах пластик, горы мусора, ничем не обеспеченные финансовые активы и тотальное неравенство. Бред. Настоящий успех страны обусловлен тем, что все ее граждане получают все необходимое для нормальной жизни. А в оставшееся после этой задачи время свободны и умеют созидательно использовать свою свободу. Не нужна бесконечная гонка, не нужен постоянно накатывающий сзади каток наших долгов. Мы все равно не оплатим их никогда и в старости передадим следующему поколению вместе с экологическим довеском. Так зачем нам все это? Зачем возвращаться к отжившему? Нет никаких причин заново осквернять мир, который с облегчением вздохнул в наше отсутствие. Осквернять не только отходами нашей кипучей жизнедеятельности, но и токсинами нашего забродившего эгоизма. Ведь мы воочию увидели, достаточно чуть-чуть придавить эту змею, чуть-чуть наступить себе на эго, и мир сразу становится чище, лучше, спокойнее, сбалансированнее. Этот урок просто необходимо извлечь на будущее, точнее, на настоящее, потому что ждать больше нечего.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.